Глава третья. Пригоршня. Почтальон Печкин. На место встречи я уже привычно приехал раньше. Как мне сигналили безвинно подрезанные. Никакой свадьбе так не сигналят. Не зря я все-таки купил кроссфайера. А на кучу писем счастья со штрафами. Мне пофиг. Ощущение было, как перед выходом на ринг. Или как перед хорошей заварушкой в зоне. Руки чесались, ноги тоже. Устоять на месте было решительно невозможно. И я принялся ходить туда-сюда вдоль фонтана, мысленно складывать в узоры тротуарную плитку в форме листков клевера. Подростков на роликах сегодня не было. Немолодая мамаша с коляской настороженно поглядывала на нервного плечистого мужика, меня, то есть, но больше никого, не считая голубей, поблизости не наблюдалось. Что ж такого раскопал сыщик? И почему делу не дали ход? Ну, ясен пень, почему? У наркоторговцев всегда крыша. Все, даже предподъездные бабки, всегда знают, у кого достать дурь, но никто ничего не делает. А вот когда разнарядка, тех дилеров в автозак и на Колыму. Если бы не Дэня, ни за что бы не взялся наказывать наркодилеров. Дохлый это номер. Но как друга бросить в беде? К тому же я и правда что-то могу, только надо подумать, как подключить Соловьева, раз Кваснюк отказался. По идее, сначала надо снять сюжет о погибших детях, потом о наркоторговцах и безнаказанности. Я издали заметил Дэню, идущего широкими шагами и семенящего следом за ним тощего сутулого верзилу с сумкой от ноутбука. Казалось, что верзила вот-вот обнимет сумку и прижмет к груди. Скользкий и неприятный тип. Такого же неприятного типа нам с химиком как-то привел Шнобель в жирного зомби и дядей представил. Эх, славное было время, простое, ясное. Дэня увидел меня, заторопился, Долинный еле за ним поспевал. Я зашагал навстречу. С Дэней мы уже сегодня здоровались, а с Верзилой обменялись рукопожатиями. Рука у него была холодной, как жабья лапа, и скользкой от пота. Хотелось вытереть ладонь, но я сдержался. Олег Рыков неожиданно твердым голосом представился сыщик, посмотрел налево-направо и добавил: «Вы впутываетесь в очень опасное дело. Опасное, потому что лично я так и не понял, с кем столкнулся, да и никто не знает. Следы ведут в аномальную зону». «Да ладно! С чего вы взяли?» Сам не понял, обрадовался я или удивился. «Я ту зону много лет топтал. Ничего такого не помню». А лицо у сыщика было землистое, как у лежалого зомби. Маленькие глазки под набрякшими веками. Нос остренький, длинный, щеточка седых усов. А волосы он точно красил в коричневый. Кого-то он мне напоминает из популярного фильма. Ведущего? Нет. Кого же? Сыщик шевельнул бровями, но шевельнулось все. Мешки под глазами, нос, усы и даже подбородок. Это не все. Злоумышленники работают под очень мощным прикрытием. Большой человек покровительствует им. Руки зачесались сильнее. Чем больше шкаф, тем громче падает. Тем интереснее будет низвергнуть с пьедестала взорвавшегося гада. В последнее время созидание только этим и занимается. Правда, рыба мелковато попадается. Скучно. Сыщик погладил сумку ноутбука. Мне хорошо платили за эту информацию, но я вернул деньги и умыл руки, потому что хочу жить, и это при том, что у меня тоже есть крыша. Мне прямо так и сказали: «Олег, жить хочешь? Тогда всю информацию сотри и забудь». Ну и мужчине отцу погибшей девочки тоже начали угрожать, а у него еще двое детей. — У меня больше нет детей, — проговорил Дэнни заупокойным голосом, а я подумал, что на меня наехать не посмеют. Кишка у них, откровенно скажем, тонка. Я не бизнесмен все-таки, а политик. Я воспользовался советом и забыл. Да, не совсем. У меня ведь тоже есть сердце. Потому что... Вот, он сунул мне сумку, определив во мне главного. Ознакомьтесь, я все расскажу. Только давайте. Он снова осмотрелся. Пойдем в какое-нибудь кафе. Это место очень хорошо просматривается. И все-таки... Кого он мне напоминает? Спустя 5 минут мы с наперстками, эспрессо, нормальный кофе, как дома, тут не делают, чтобы пол-литра с сахаром и молоком. Сидели в кофейне, отгородившись от стойки широкими листьями какого-то тропического растения. Леся точно сказала бы, как оно называется. Кроме нас и сотрудников не было никого. Выглянуло солнце, и все из торгового центра потянулись на улицу. Мы оккупировали диван из кожзама. Сыщик сидел в середине, я справа, Дэня слева. Официант принес нам слойки с сыром и, молодец, больше не беспокоил. Я покосился на Рыкова, который тут ерзал, места себе не находил. И вдруг до меня дошло, на кого он похож. На почтальона Печкина. Ну, говорить ему этого я не стал, конечно же. Начнем с того, почему полицейские закрывают дела. Им никто не платит за это. Даже если бы они хотели вести расследование, не имели бы права, улики и правда нет. В крови погибших детей нет никаких веществ, кроме тех, которые там должны быть. Вот результаты экспертизы. Все справки скреплены. Он положил на стол стопку бумаг. Потому полицейские... опросили друзей погибших подростков, учителей. Один следователь заподозрил действия тайной организации. Думал, что детей гипнотизируют. Но нет, они ходили в школу, на секции, к друзьям, кто куда. Половина родителей не заметила странности в поведении детей, потому что они подростки и часто ведут себя протестно, взывающе. Дэнни сжал виски и прошептал: «Мне было некогда. Жена тоже на работе. Если бы вернуть время...» «А вы ничего бы не сделали?» Печкин повернул голову к Дэнни, и долю секунды я лицезрел его затылок, где очень хорошо смотрелась бы ушанка его прототипа из мультика. «Это не доказано, но привыкание к неизвестному веществу возникает, если не с первого, то со второго раза. Причем прием не обязательно осознанный. Вещество достаточно подмешать в питье, и после пострадавший будет испытывать такие муки, что согласится на все. Уверены? — насторожился Дэня. — Тогда все дети были бы в больнице, а не на том свете. — Не уверен. Это одна из гипотез. Слишком много пробелов. Одно сходится. Человек. Смотрите. Печкин разложил на столе 5 черно-белых снимков с камер наблюдения. Это 5 разных школ. На всех был один и тот же мужчина. Снимки Печкин подобрал такие, чтобы можно было хоть немного разглядеть лицо подозреваемого. Везде он был в кепках, правда, разных. Где-то изрядно заросший, щетиной, где-то бритый. Обычно славянское лицо, светлые брови, какие глаза не разобрать, нос перебитый, боксерский, с изломом вправо, губы. Женщине такие больше подошли бы. Форма лица прямоугольная, подбородок тяжелый, череп округлый, правильной формы, лоб среднего размера, чуть скошенный. Я старался запомнить каждую деталь, чтобы узнать его в толпе. «Вы с детьми, ну, с одноклассниками беседовали?» — поинтересовался Дэня. «Да, одни ничего не знают об этом человеке. Другие говорят, что да, подходил, спрашивал, кто может недорого переустановить систему компьютера. ни один не заикнулся о том, что это наркоторговец. В Люберецкой школе он искал парней-грузчиков на подработку. Это из того, что совпало. Вот еще один, вероятно, подельник. Действует самостоятельно по той же схеме. Это, скорее всего, работает с девочками. Внешность располагает. Я взял фото. Парень лет 25, темноволосый, подтянутый, стрижка удлиненная, выражение лица томные. Типичный офисный планктон. Даже, скорее, преуспевающий. Этот засветился в трех школах. Может, просто педофил залетный? Остальные дети познакомились со злоумышленниками в интернете. Кто в соцсетях, кто в онлайн-играх. Может, я что-то упустил, и встречи происходили случайно? Или все-таки секта, предположил Дэня. Печкин покачал головой. У них не было времени, чтобы обработать детей. А и не надо много времени, вмешался в разговор я. Есть такая штука, артефакт. Непонятно, что это за штука, до сих пор ученые объяснить не могут. Так вот, штука эта обладает странными сверхъестественными свойствами. Одни артефакты раны залечивают, другие облучают, третьи делают вещи легкими. Много у них свойств. А есть еще сборки, когда совмещаешь арты, и вообще непредсказуемые штуки получаются, и смертельные, и очень полезные. Если у этих преступников был эдакий артефакт, они могли заставить детей сделать что угодно. Слышал о таком, и даже не отрицаю. Но у таких вещей, а, коротковременный период действия, б, они необратимо разрушают психику. То есть дети либо быстро вышли бы из-под влияния, либо превратились бы в идиотов. И не надо забывать о ярко выраженном синдроме отмены. У тех, кто выжил, судороги такие, что кости ломаются. Дэня сам себе сказал, синдром отмены непонятно чего. И не важно, в принципе. Важно, что за жизнь наших детей кто-то должен ответить. Полностью с тобой согласен, поддержал его я. И да, похоже на что-то из зоны. Или простая химия, быстро выводящаяся из организма вещество, предположил Дэня. Главное, что у нас есть он. Я схватил фотографию подозреваемого. Возьмем его, поговорим по душам, а потом сдадим в полицию. Я как раз со своими побеседую, чтобы делу дали ход. Они его отпустят, а вас закроют за самоуправство, предупредил Печкин. Другого бы закрыли, меня не посмеют. Печкин прищурился, изучая меня. Лицо знакомое, но... Новиков, созидание, сказал я и дал ему время, но он так и не вспомнил. Помните, торговый центр горел? Пожарные побежали спасать детей, и их там заблокировало. А потом их спас какой-то мужик. Так то я был. Так вот, один из тех заблокированных героев... Соловьев. Потом полковника получил. У него был противогаз, и он выводил 12 детей. Соловьев потом создал созидание. Раньше это была общественная организация. Потом мы переросли в партию. Ах, это вы! Ну, как же не знать? Знаю. Не подумал бы, что встречусь при таких обстоятельствах. Он зачем-то встал, потряс мою руку, снова сел. В вас я верю. Вы лучше в Бога верите, а не в меня. Он шутку не оценил. Продолжил меня восхвалять. Уж вы точно доведете дело до конца. 2 года назад у нас во дворе началась стройка, а вы ее остановили. Сколько тех строек было? Расспрашивать его я не стал. Заговорил на тему, которая меня больше интересовала. Даже если ничего не получится, его отпустят. Надеюсь, что зона меня не забыла. Я ее уж точно не забыл. Найду подонка там и кабанам скормлю. — А не проще ли здесь? — сверкнул глазами Дэня. — Не проще. Здесь меня посадят, но если сделать это там, никто не тронет. Сыщик Печкин лучше знал негласные правила. Аномальная зона от Икши до Дубны — особая территория, где законы не действуют. Отправляясь туда, человек никого в своей смерти не винит. Если там кого-то прикончили или кто-то пропал, бесполезно об этом заявлять, даже если его застрелили на твоих глазах. Само собой, туда идут беглые зэки, беспредельщики, но быстро гибнут. Зона таких не любит. «Живем с этой зоной, как на пороховой бочке», — проворчал Печкин. «У меня квартира была в Мытищах, роскошная, двухуровневая. Всю жизнь на нее работал, и в один день она обесценилась, потому что там стало опасно». «Слухи об опасности зоны преувеличены», — успокоил его я. «Большинство мутантов не могут преодолеть стену периметра». Печкин ткнул в потолок костистым пальцем. «А не большинство? Ага. Ничего уже не поделаешь. Показывай, что еще у тебя в сумке». Печкин вздохнул, отодвинул фотографии и справки на край стола. Выложил скрепленные степлером листы. Снова с фотографиями. Припечатал их ладонью. «Это личные дела полицейских, которые пытались расследовать дела. Красным обведены незаинтересованные, к ним лучше не обращаться, зеленым те, кто пытался хоть что-то сделать и узнать». «Спасибо, это нам вряд ли пригодится. Дальше что?» Я перегнулся через плечо, заглянул в сумку, где еще дофига всего было. «Личные дела родителей, с номерами телефонов и адресами, всего 28 человек». «Вы проделали огромную работу!» — восхитился Дэня. «И я там есть!» «Тебя нет. Твой ребенок погиб позже. Еще есть друзья детей и их родителей. Все с телефонами и адресами. Единственное, чего не успел сделать, побеседовать с кем-то, кто ходит в зону. Он точно знает, что это за вещество и откуда берется». «Ничего. Уж я поговорю». Вспомнился химик, который не просто ходит в зону. Он совсем свихнулся, прямо там поселился и живет. Мимо него и комар не пролетит, если у кого-то какие-то странности. Правда, поди химика найди. Наверное, номер у него 10 раз сменился. Я достал телефон, нашел химика в списке контактов, сделал вызов и получил ожидаемое. Аппарат абонента выключен. И на том спасибо. Значит, номер прежний. Просто химик сейчас в зоне, где нет связи. Разговаривать с ним не особо хотелось. Но все равно, что говорить со своим прошлым. Но другого выхода я не видел. «Разрешите откланяться», — проговорил Печкин, вставая. «Разрешаю», — кивнул я. «Спасибо за проделанную работу». Сыщик посмотрел с удивлением, потоптался возле стола, покашлял, требовательно на меня глядя. Наконец не выдержал. «Вы правы, я проделал большую работу. Много времени потратил. Представьте, сколько денег и времени потратили бы вы. Не меньше месяца. И вряд ли результат превзошел бы это». Он взглядом указал на папку. «Да и чехол денег стоит. Так что я вправе рассчитывать на скромное вознаграждение». Краем глаза я заметил, как Дэня побелел лицом, как сжались его кулаки. «От же жук навозный! Благородного из себя корчит, а сам на чужом горе нажиться хочет. Везде одно и то же. Сам-то как радовался, когда созидание бесплатно остановило стройку». «С тобой же уже расплатились», — проговорил я. Печкин попятился, его нижняя губа отвисла под щеткой усов и задрожала. «Правда ведь?» Жадность в его голове боролась со здравым смыслом и проигрывала. Он чувствовал, что я хочу его ударить, а кулаки у меня не маленькие. «Тебе же нравится, когда кто-то делает мир лучше», — с горькой иронией сказал Дэня. «Вот и ты внес свой маленький вклад». Не попрощавшись, Печкин вылетел из кафе. Мы с Дэней переглянулись. — Что теперь? — спросил он. — Поставим топтунов возле школ, дадим им фотографии. Как только появится кто подозрительный, нам дадут знать. У жены двоюродный брат мент, он подгонит подходящих людей. Когда поступит звонок, мы приедем и возьмем подозреваемого, запихаем в мой минивэн, отвезем на дачу, побеседуем. Видишь, как все просто. Выходя из кафе, я подумал, что накрылась наша семейная поездка на дачу. Леся расстроится, у нее там тюльпаны расцветают, с которыми она 3 года носилась. А Алина очень хотела повидаться с деревенским котом, который гуляет сам по себе. Ничего, переживут. Ведь мы, как сказал Деня, делаем мир лучше. А вот необходимость в службе безопасности партии отпала. Вряд ли Литвинов одобрит такое самоуправство. В те выходные мы все-таки выехали за город с семьей. Хлопоты отвлекли меня от нашего дела, даже негодование улеглось. Зато в голове засел химик. А вдруг его уже нет в живых? Зона места крайне опасная. Почему-то казалось, что случись ядерная война, выживут крысы, тараканы и химик. Очень уж он здорово выкручивался из неприятностей. Я даже выключил газонокосилку, чтобы убрать шум, и смотрел на сосны в лесу, что сразу за нашим участком. Слушал, как трещат стволы, переговариваются птицы. Запрокинув голову, провожал взглядом облака. Как волка не корми! Весной зона во мне просыпается и стонет, и зовет. Так зовет, что аж жилы выкручивает. Ноги сами бежать готовы. Единственное лекарство — Лесино объятие. Или когда Элина подойдет, обнимет, я поцелую ее рыжие кудряшки, и зверь во мне утихнет. Поначалу только спортзал спасал. Колбасишь грушу до изнеможения, и легчает. Года полтора все время повторялся сон, где химик смотрел на меня, как на падаль, и говорил, что я его и зону предал. Вольный зверь превратился в цепного пса. Иногда я готов был со стыда провалиться под землю, иногда порывался его пристрелить, но он истаивал. Так ли это? Я цепной пес? Вся сущность бытия — цепь. Я перевел взгляд на Лесю, хлопочущую в клумбе, на 3-летнего сына и Элину, бросающих крошки муравьям. Химики и без меня справятся, а они нет. Как говорил мой текстовик, это твоя зона ответственности. Я шепотом проговорил: «Моя зона ответственности», будто пробуя слова на вкус. Леся выпрямилась, улыбнулась мне. «Посмотри, какая красота!» Зацвели розовые тюльпаны с бархатными лепестками, кое-где раскрылись желтые. В июне она также будет радоваться розам, в сентябре — хризантемам. «Очень красиво!» — кивнул я и сел на корточки рядом с детьми. Алина бросала муравьям крошки хлеба и смотрела, как они утаскивают добычу в щель между плитками. «Папа, смотри!» — Егор поднял облепленный муравьями кусок. «Не отпускают, вот жадины!» Налетел ветер, и сосны в лесу затрещали, закачались. Выползло чернильное облако, потянуло болотной сыростью, словно сама зона просочилась сюда и ждет, как бы заполучить меня. Не получится. Я сделал выбор. Жизнь, где был пригоршня, закончилась, началась новая. «Пошли в дом», — проговорил я, глядя на наползающие тучи. Две недели от наблюдателя не было вестей. Будто злоумышленники, которые распространяют смертельный наркотик в школах, узнали о наших планах и спрятались. Так скоро учеба закончится. А мы не продвинулись ни на шаг. День я сначала злился, потом впал в уныние. Его жена попала в больницу с нервным срывом, и он стал похожим на ходячего мертвеца. Как назло, Соловьев улетел по своим делам в Японию, и все не получалось с ним поговорить насчет сюжета об опасном веществе из-за аномальной зоны. Позвонили, когда я почти потерял надежду. Чуть гнусавый голос Топтуна отчитался, что объект замечен в Реутове возле 4-й школы, где учился Димка. Слава богу, столько денег потратил на этих Топтунов. Деня я звонить не стал, он все только испортит. Ну какой из него боец? Боец в нем закончился в 8-м классе, когда он на карате ногу сломал. Я сам разберусь с этим мужиком. Запишу разговор на диктофон и потом дам послушать Дэне. И снова гонка по МКАДу, затем на Савихин, Штрассе, к девичной пробке. На месте я был спустя полчаса. Набрал Топтуна. Он сказал, что объект на месте. Я попросил меня подождать и сделал 2 круга, объезжая железный забор школы, спаянный со спорткомплексом в единое целое. Подходящее место для парковки нашлось во дворе. Останавливаясь возле девятки, я спустился на землю и понял, насколько непростое дело мне предстоит. Забрал из тайника под сиденьем крошку Беретту, проверил, заряжен ли пистолет. В карман куртки сунул нож в складень. Нужно будет, не привлекая внимания, затащить в машину мужика, а это сложно. Ума не приложу, как это провернуть. В зоне я особо не парился бы. Там кто сильнее, тот и прав. А тут везде камеры, менты сразу же слетятся. Я остановился во дворе, огляделся, делая вид, что потягиваюсь. Здесь вроде чисто, камер нет. Дурак я, что на своей машине прикатил и даже номера грязью не заляпал. После дождя грязь найти несложно. И я ляпнул на 3 последние цифры спереди и сзади. Посмотрел, как получилось. Химик бы сказал гармонично. Минивэн Пацифика у меня черный, а черные машины кажутся грязными, даже когда они почти чистые. Химик в моей памяти восстал, и сквозь года я почти как наяву услышал его голос. «Ты посмотри, в кого ты превратился! От каждого хлопка дергаешься, трясешься! Ты терпила, пригоршня!» Ты за пригоршню сребреников свою душу продал и к бабе прилепился. Она теперь тобой рулит. А вспомни! Заткнись! — прошипел я. Вышел из двора и двинулся вдоль забора. Где-то тут бродит Топтун, которого Валерик, Лесин брат, поставил. Надо его вызвонить. Пусть расскажет подробности. Топтуном оказался юноша, лет 20, тощий, заморенный, с красными глазами. Ночами рубится в интернете. Парнишка был невысоким, и чтобы посмотреть мне в глаза, запрокидывал голову. Несмотря на худобу и несуразность, Топтун оказался хватким. Не отводя взгляда, он прогудел басом. «Он тут, рядом со мной ошивается. К подросткам пристает. Идемте, покажу». Он накинул капюшон куртки, сунул руки в карман и зашагал вперед. Но как он ни старался сутулиться и казаться развязным, осанка выдавала в нем или полицейского, или военного. Наверное, он какой-то курсант. Парень остановился на дороге, с обеих сторон залепленной машинами. Из-за этого образовалась пробка. Водители сигналили друг другу. Самые отчаянные били по колесам припарковавшихся, чтобы сработала сигнализация. И прибежали водители и отогнали свои тачки. В результате в машинах сработала сигнализация, но никто не пришел. Видимо, проходили соревнования в спортивном центре, и все были заняты. Шум и неразбериха. Это хорошо, это как раз мне на руку. Вон, видишь, тащится в камуфле и с рюкзаком. Спасибо, можешь идти. Я похлопал парня по спине, уставился на идущего навстречу, и попытался понять, с первого удара он упадет или со второго. Черную кепку он опустил так, что был виден лишь нос и небритый массивный подбородок. Непонятно даже, тот ли это человек. Только когда он приподнял голову, выискивая кого-то за забором, стало ясно, он самый, жертву караулит. Высокий, с меня ростом, в плечах поуже, припадает на правую ногу, чуть сутулится. Не стоит забывать, что он ходок из зоны, а там хлипкие не выживают. Мужик поравнялся со мной, я заглянул ему в лицо, а он меня проигнорировал, продолжал жевать жвачку, даже пузырь надул, так увлекся. Его не волновало, что происходит вокруг. Да, это именно тот тип с фотографии. Даже если он караулящий жертву, педофил, бить его можно и нужно. Но только как? Ну, допустим, дам я ему сейчас в бубен. И что? Окружающие сбегутся и отобьют его? Они-то подробностей не знают. Если долго его пасти, он обратит на меня внимание. Что же делать? В такие моменты мне не хватало химика. Он бы выкрутился, придумал бы что-то, нахимичил. Как-нибудь бы всех обманул. Я тащился следом за преступником, смотрел на перекинутый через плечо черный рюкзак и пытался химика поставить на свое место. Но он бы сказал, что надо придумать, как расположить к себе случайных свидетелей, ну, что-то такое сделать, чтобы оказаться правым. Вот если б гад начал к девчонкам приставать, я бы вмешался. Мужик замер недалеко от ворот, только его массивные челюсти ворочались. На территорию школы заходить не стал. Во дворе было пустынно, но скоро прозвенит звонок, и домой пойдет вторая смена. Я остановился возле темно-розового кроссовера, достал телефон и сделал вид, что читаю сообщение. Мужик сунул в рот сигарету, закурил, не выплевывая жвачку. На вид ему было не больше 30. Лицо прямоугольное, чуть приплюснутое, сломанный нос с горбинкой, глаза светлые, глубоко посаженные, цепкие. «Химик, где же ты, когда так мне нужен?» — призвал я голос, который все время появлялся не кстати и ни разу, когда надо бы. В голове крутилось залетный педофил. Отсюда до моей машины было довольно далеко. Не потащишь его на горбу. И не заманишь. Он не идиот, чтобы пойти со мной. Что же делать? Размышляя, я перестал маскироваться и в открытый уставился на мужика. Он тоже смотрел на меня, и во взгляде его читалось недоумение. Ну вот и конец маскировки. «Надо что-то делать!» Мимо меня пробежала девочка в черных гольфах и калетчатой юбке. «Девочка! Педофил! Придумал! Химик бы мной гордился! Ай да я!» Я в кармане нащупал пистолет, приготовился снять его с предохранителя. Подошел к мужику, расправившему плечи, и проговорил громко, чтобы все слышали. «Думаешь, я не знаю, что ты творишь, извращенец?» Проходящие мимо мамаши с детьми остановились, чтобы посмотреть цирк. «Ты чего, дебил, что ли?» Мужик искривил рот, выплюнул сигарету. «Тебе мало взрослых баб, да? На девочек потянуло?» Глаза моего врага стали еще больше. Он шевельнул челюстями. «О чем ты говоришь?» «О тебе, педофил! И о Юле моей!» «Да как ты смог? Она же еще ребенок!» «Какая еще Юля?» Я выхватил пистолет из кармана, ткнул мужику в живот. Только он и я видели пистолет. Остальные думали, что правильный мужик, то есть я, поймал педофила и держит его за куртку. «Только дернись!» — прошипел я и добавил громче. «Не знаешь Юлю, да? А она тебя знает. Она рассказала, что ты сделал и как запугивал ее. Думаешь, я не вижу, как ты тут ошиваешься уже 2 часа? Поджидаешь ее?» Я рассчитывал, что мужик постарается решить проблему мирно. Подумал, что на него напал взбешенный родитель, который его с кем-то путает. Надо дать ему надежду. «Ты ошибаешься, она не там», — Я кивнул на школу. Она у меня в машине. Что, страшно ответить за свои дела? Она вся в меня, ее не запугаешь. Мужик облегченно выдохнул. Ну вот и идем к машине, мне бояться нечего. Пусть она скажет, что ее папаша дебил на людей бросается. Он думает, что сейчас, обращенная кем-то другим, девочка не признает в нем злодея, и я его отпущу. Зеваки следили за нами с разинутыми ртами, но досмотреть спектакль не смогли. Мы двинулись вдоль забора, свернули, и они потеряли нас из виду. Мужик шагал впереди, надеясь на скорое избавление, я держал его под прицелом. Осталось довести его до машины и вырубить, а потом отвезти на дачу для беседы по душам.